Прямой эфир на Аюрведа Радио продолжается прямым включением. Это эфир наш переходит в прямой эфир, и мы соединяемся по скайпу с Дмитрием Высоцким, который сейчас поможет вам разобраться со всеми вашими бедами. Ну, может быть, не со всеми, но, по крайней мере, много он сможет пояснить. Он поможет это сделать, если вы пришлете свой вопрос к нам на email radio@tarsunov.ru, либо же если вы дозвонитесь к нам по скайпу. Аюрведа Радио – это наш логин, пишется слитно. Если что-то забудете, заходите на сайт vedaradio.ru и там смотрите наши координаты. Итак, вопросы можно задавать только тогда, когда проходит прямой эфир, указывая, кому вы задаете этот вопрос, иначе мы просто не знаем, кому адресовать его. Прямо сейчас можете присылать вопросы Дмитрию Высоцкому. Я же скажу, что уже некоторое количество вопросов пришло, и вот с них мы как раз и начнем. Дмитрий у нас уже на связи, сейчас мы проверим снова эту связь с помощью скайпа. Алло, Дмитрий.
Здравствуйте.
Здравствуйте, вот мы наконец-то вас слышим, похоже, слышим хорошо. Спасибо, что снова у нас в эфире вы и готовы, я уверена, отвечать на те вопросы, которые уже прислали к этому времени наши слушатели. Итак, несколько вопросов вот я, Дмитрий, вам высылала по скайпу. Получили вы их?
Я получил, но...
Пока не успели прочитать.
Ознакомиться с
Хорошо,
ними не получилось,
будем,
да?
Будем ознакомливаться по ходу дела, так скажем. Хорошо, сейчас я тоже найду их у себя. Вот, например, первый вопрос, который мы сегодня зачитаем, он пришел от Лены. Лена очень интересуется, как избавиться от полигамного отношения к мужчинам. Вот ее ситуация. «Меня окружает много мужчин, которым я нравлюсь и которые нравятся мне. Они проявляют ко мне знаки внимания, опекают меня, заботятся. Мне нравится их ухаживание, нравится флиртовать с ними, нравится их провоцировать, приманивать. Мне приятно проводить с ними время. Когда кто-нибудь из них предпринимает более серьезные шаги в мою сторону с намерением начать отношения, я пугаюсь. Интерес к этому мужчине резко пропадает, и идея отношений с одним единственным мужчиной мне вдруг перестает казаться привлекательной. Ведь я тут же потеряю внимание и общество еще десятка прекрасных мужчин, которые я вовсе не хочу терять. С каждым мужчиной у меня свои взаимоотношения, отдельные общие интересы, и ни один из них для меня не может заменить другого. Все уникальны, прекрасны, я всех люблю. Но мне 29. Я понимаю, что уже близится время заводить семью и ориентироваться на другие жизненные ценности, но с такой психологией отношений, как у меня, это кажется невозможным. Как только мужчина проявляет желание взять на себя всю ответственность за меня или вообще подходит ко мне с серьезным заявлением о браке и совместной жизни, единственная реакция, которая у меня возникает, это бежать, сломя голову. Мне кажется, это непростительной слабостью, что такой независимый, сильный, неординарный мужчина готов просто взять и изменить свою жизнь ради женщины. Вот такое, по-моему, нестандартное отношение к ситуации у нашей Лены, нашей слушательницы.
Ну, что-то спортивное в этом есть.
Что-то спортивное.
Да, желание куда-то брать и бежать. Вот, у меня, к сожалению, такое редко возникает, желание куда-то брать и бежать. Вот, все-таки больше посидеть как-то, может быть, но в крайнем случае походить. Вот, поэтому я вам искренне завидую в этом отношении. Но шутки шутками, конечно, но действительно серьезная ситуация. Но что здесь можно сказать? Может быть, вы не тот человек, которому нужно семью создавать. То есть я не уверен, что вы готовы. Возможно, у вас есть какая-то зависть к мужчинам. Поэтому один мужчина вас не может как-то вот именно удовлетворить ваши потребности, ваши завышенные, может, несколько завышенные требования какие-то, может быть, удовлетворить, тоже не может. Вот поэтому что здесь посоветуешь? В любом случае, для женщины главная реализация – это как матери. Необходимо. Поэтому, в принципе, природа устроила таким образом, чтобы женщина могла выбрать себе мужчину. Поэтому для женщины выбирать из многих мужчин – это естественно и нормально. Другое дело, что она должна остановить выбор на ком-то, в конце концов. То есть она выбирает самого лучшего мужчину для того, чтобы создавать с ним семью, растить с ним детей. Вот. И таким образом достичь какой-то счастья, достичь гармонии и, так сказать, реализации внутреннего потенциала. Вот, тогда женщина становится счастливой. Вот, но если у вас такого желания нету, то есть вам нравится ухаживание, это просто вожделение так проявляется у вас, то есть вам нравится много-много мужчин, в одних нравятся одни качества, в других нравятся другие качества, они их много, и все они... То есть вы относитесь к мужчинам безличностно. Вам нравятся мужчины как бы вместе все взятые. Не конкретный мужчина, а как бы все вместе. Вам мужчина, в принципе, нравится. Но личностные отношения вы строить не можете. Вот у вас проблема именно с отношениями, с личностными отношениями. Вам надо работать в этом направлении. Именно развивать личностные отношения, углублять личностные отношения. Вот. Иначе будут сложности по жизни вообще. Потому что нас делают счастливыми именно личностные отношения и умение строить личностные отношения. Помогает нам стать счастливыми. Это касается и родителей, и детей, и мужей, там, ну, всех близких людей. С ними необходимо личностно строить отношения. Вы же не можете, мама у вас только одна, несмотря на то, что на Земле много мам, может быть, миллионы. Вот, но у вас одна мама, поэтому вам не приходится строить отношения. Не со всеми мамами вместе, а с одной мамой строить. Папа у вас тоже один. С ним тоже необходимо именно с ним строить отношения. То же самое, муж должен быть только один, с которым вы должны строить отношения. Не со всеми мужчинами мира построить отношения. Но, в принципе, можно, конечно, со всеми мужчинами мира построить отношения. Как делала это мать Тереза, например. Да? Она стала матерью для как бы всего мира. И таким образом она прогрессировала и также духовно обогащалась как-то. Можете таким путем пойти. Значит, выбор за вами в любом случае. Но вот этот вот аспект, то, что вы выбрали, такой имперсональный. Ну, я бы, честно говоря, перевел бы все-таки в персональный аспект бы его. Вот вам надо над этим именно работать, над персональными отношениями с каждым отдельно взятым человеком. Углублять отношения, развивать эти отношения. Надо с этим трудиться, работать. Это большой труд на самом деле. И вам нужно приложить усилия в этом направлении. Спасибо большое.
Спасибо за ответ. А далее у нас вопрос от Татьяны, 36 лет. Пишет она: у меня с детства холодные отношения с матерью, с папой были хорошие. 2 года назад я вышла второй раз замуж. Если у нас и раньше общение с ней, мне сложно назвать ее мамой, сводилось к тому, что она мне звонила, обсуждала всех и вся, сливала весь негатив, я пыталась ей показать другие стороны ситуации, успокаивала ее. После моего замужества, а потом и беременности, она как с ума сошла. Было море грязи вылито на мужа, меня и даже на неродившуюся тогда еще дочь. Беременность проходила очень тяжело, в основном из-за стресса. В итоге меня раньше срока кесарили, молоко у меня по той же причине стресса не пришло. Как дочь немного подросла и окрепла, я приняла с мужем решение уехать в другой город без обратной связи для моих родителей. Несколько месяцев я без общения с ней, чувствую себя отлично, успокоилась, но мне не хватает общения с отцом. Он поначалу поддерживал меня, но потом принял ее точку зрения, что я дура, что вышла замуж, а тем более в моем возрасте родила. Жила бы одна с сыном от первого мужа, а ему 18 лет, поступил уже в университет. Работала бы, что мне еще надо? В итоге даже сказал, что у него нет больше дочери. Но я счастлива в браке с мужем и бросать его из-за прихоти родителей не хочу. И вот, исходя из этого, несколько вопросов от нашей слушательницы. И первый. Насколько негативно повлияет такая тяжелая беременность и рождение на жизнь дочери в дальнейшем? Второй. Правильно ли я сделала, что прекратила такое общение с матерью? Третий. По ведам, как я поняла, считается, что человек не может быть счастлив без правильного взаимоотношения с родителями. Как выстроить правильные взаимоотношения в моем случае? Или их и не пытаться выстраивать? Я точно знаю, что если я сейчас попытаюсь позвонить, пообщаться, это будет равноценно тому, что я поняла, что сделала ошибку и хочу все вернуть, и опять польется грязь. Еще раз повторю, что с мужем я счастлива. Вот такая ситуация.
Этот вопрос... Да, спасибо большое за вопрос. Угу. Да, я понял. Я считаю, что вы сделали все правильно. То есть, если каждое отношение требует дистанции. Но в вашем случае вот такая дистанция должна быть. Вот. Каким образом повлияет на вашего ребенка вот этот негатив, это трудно сказать. Но в любом случае вы должны максимально как бы компенсировать вот этот вот негатив во время беременности. То есть очень много любить, обнимать, целовать, держать на руках. То есть ребенок должен чувствовать заботу вот, от вас. Заботу, любовь, которая исходит от вас. И тогда вот это все будет нейтрализоваться, весь этот негатив. Второй момент. Это, скорее всего, как бы родители относятся неправильно, может быть, к вам. Это их дело, то есть это их право относиться к вам так, как они считают нужным. Вот. Но при этом вы можете их уважать вполне, я думаю, и относиться к ним уважительно. Вот. Если вы не можете общаться на хорошей ноте, ну, лучше тогда избегать такого общения. Вот. Ну, поздравлять там можно на праздники, например, вот, или очень аккуратно там, или открыточку какую-то посылать. Вот. Но вы должны сами эту дистанцию выбрать. Вот. Главное, чтобы это было очень уважительно, и вы не таили зла как бы на своих родителей. Вот. Потому что это их право иметь свое мнение, иметь, выбирать, как они могут общаться с вами. Это они имеют право. Главное, чтобы вы на них за это не обижались. Вот. Если вы считаете, что это приносит вред вашей семье, вашему ребенку, то, конечно же, вы имеете право также сохранить эту дистанцию. То есть в любом случае женщина должна знать, как родить хорошего ребенка, как воспитать хорошего ребенка, как сохранить свою семью, и должна все для этого делать. То есть вы делаете все правильно, я вас как бы поддерживаю. Единственное, что не нужно зла таить на родителей, и все. То есть я думаю, этой стратегии, этой тактике нужно придерживаться и дальше. Спасибо большое за вопрос.
Спасибо и вам. Далее Инна нам пишет. Здравствуйте, Дмитрий. Мы дети своего времени, и в то время построения коммунизма у нас сложились рамки благополучной семьи, когда муж и жена делятся своими вопросами в узком кругу своего очага. И если вдруг муж замыкался со своими мыслями, это все. Я его теряю. Возникают картинки у жены. А если жена не участвует в обсуждении вопросов своего супруга, значит, не любит, мною не интересуется, и семья терпит крах. Сегодня у нас понятие, что жена делится своими вопросами с супругом, а он, получив эту ношу плюс свои еще вопросы и этим багажом, должен делиться только с наставником, учителем, но не с супругой. Как себя вести супруге до того момента, как супруг найдет своего учителя? Ведь ему надо делиться этой ношей. И что получается, что жена не должна знать о делах своего мужа? Как-то я запуталась в этом, пишет Инна.
Да, спасибо большое за вопрос. Ну, не все так страшно, как вы описываете. На самом деле муж, конечно же, может поделиться какими-то своими мыслями, рассуждениями, какими-то проблемами, может быть, даже поделиться. Вот, поэтому здесь в этом ничего страшного нету. То есть в любом случае, мужу необходимо, единственное, что делать, это необходимо применять разум. Что рассказывать жене, что не рассказывать жене. То есть, если он знает, что, например, какая-то информация заставит ее нервничать, заставит ее как-то, может быть, переживать по этому поводу сильно, то, может быть, об этом и не стоит рассказывать. То есть, если жена, в данном случае, если жена, она может рассказывать все мужу своему, то есть, таким образом она получает защиту от него, то муж должен выбирать, избирательно делиться своей женой. То есть, чем-то можно поделиться, а чем-то можно и не поделиться. То есть, он имеет на это право и должен это делать, потому что муж не должен чрезмерно эмоционально загружать свою жену. Потому что, если для мужчины эта эмоция может быть как бы не смертельна, то для женщины может быть очень сложно пережить ее будет. То есть, да, значит, если женщина входит в такой враж, штопор, как бы, да, входит, начинает нервничать, переживать, то ваша ситуация, она еще усугубится тогда, получается. То есть, поэтому муж должен сохранять спокойствие своей жены. Также. И должен смотреть, что говорить ей, что не говорить. Ну, то же самое, это как в обычное, знаете, не все можно болтать всем подряд, понимаете? То есть, мужчина не должен просто заниматься болтовней. Он должен знать, что сказать, а что не сказать. О чем промолчать, о чем сказать. То есть, это как бы разум. Должен применять разум в этом случае. Вот. Естественно, если он будет вообще перестанет разговаривать с своей женой, то она будет чувствовать, что как бы вот нету этой эмоциональной связи между мужем и женой. Эмоциональная связь, конечно же, нужна между мужем и женой, обязательно нужна. Иначе как женщина почувствует какую-то близость, какую-то, знаете, какую-то родственность души, вот, и какую-то интимность отношений. Женщине будет тяжело тогда почувствовать это. Он должен с ней общаться, Но смотреть, что говорить, что не говорить. Применять этот разум свой. Вот в этом заключается как бы обязанность мужчины. Поэтому не надо так вот однозначно, что мужчина не должен с кем разговаривать. Нет. Второй момент с женой разговаривать. Но второй момент, нужно понимать, что женщина и мужчина, они по-разному воспринимают одни и те же вещи. Например, чтобы мужчине решить проблему какую-то, мужчине необходимо подумать, посидеть в тишине, чтобы никто не мешал, не напрягал. Он в голове там строит какие-то логические цепочки, взаимосвязи. Вот, и таким образом приходит к какому-то решению. Для того, чтобы женщине принять какое-то решение, понять что-то, ей необходимо выговориться. И необходимо с кем-то поделиться этой проблемой. Тогда у нее включается тут, ее логика рассуждения, там, и тогда у нее появляется какая-то возможность найти это решение, нащупать это решение. То есть она издалека заходит, и вот по спирали, знаете, так вот приходит к этому же решению какому-то своему. Поэтому мужчине нужно просто слушать уметь женщину в таких случаях. Вот. А когда у мужчины какая-то проблема, женщине лучше просто не мешать ему. Вот и все. Но так как мы не понимаем, так как у нас собственный какой-то подход к этим вот, к решению проблем, тогда мужчина, когда у женщины проблема, пытается ей не мешать, может, он так же бы поступил, чтобы хотел, чтобы к нему так поступали. Ну, а женщина, наоборот, когда видит, что у мужчины проблема, приходит к нему поговорить с ним. То есть эти вещи не надо делать. То есть нужно понимать просто именно природу мужчины, природу женщины. И тогда у вас будет гармония в семье, лад и покой. Спасибо большое за вопрос.
Спасибо за ответ. Я вот смотрю по количеству писем и вопросов, которые у нас уже есть. В принципе, этого количества хватит до конца сегодняшнего эфира. Поэтому, уважаемые слушатели, если хотите, чтобы ваш вопрос все-таки попал в сегодняшний эфир, а вы его еще не выслали, у вас есть возможность поучаствовать лично в эфире, дозвонившись по скайпу. Логин у нас Аюрведа Радио пишется слитно. Вот в таком случае гораздо больше шансов, а, собственно, шанс этот есть, однозначно, что вы попадете в эфир и сможете задать свой вопрос. Иначе очередь может не дойти, потому как у нас 2 недели не было общения с Дмитрием. Вот сейчас, наконец-то, мы общаемся. И за это время накопилось у нас несколько вопросов. И прямо сейчас, вот я смотрю, уже несколько пришло. Итак, я надеюсь, все поняли, и я зачитываю вопрос от Веры. Вера пишет: «Я живу во Франции уже с 11 лет. Сюда меня привезла мама. Сейчас мне 22 года, живу давно с женихом, у нас все хорошо. Ездила еще в детстве несколько раз в Россию на самолете, да еще и одна. Но когда поехала с женихом туда лет 6 назад, появился жуткий страх еще до полета. Меня тошнило, я вся побелела, а за месяц мне снились кошмарные авиакатастрофы. С тех пор, когда я думаю, что мне вновь придется полететь, я это воспринимаю как собственное убийство. Не могу разобраться, даже если я и молюсь Богу за благо всех, то как я смогу узнать, что когда мне нужно будет срочно поехать в Россию, да еще и на самолете, что мне ничего не будет грозить, или наоборот, то, чего я боюсь, должно случиться? Вот как в этом мне разобраться? Я просто хочу узнать, грозит ли мне это, или все страхи мои, или по другой причине. Я не иду к астрологу, так как знаю, что у верующих людей все может пойти иначе предсказаний». Такое письмо.
Да, спасибо большое за вопрос. Вы практически сами на него ответили. Ну, может быть, не впрямую. Дело в том, что действительно, если вы верующий человек, вы должны понимать, что контролирует в этом мире все высшие силы. То есть сам Господь контролирует все процессы. У каждого человека написано на судьбе, когда он уже умрет. И от какой смерти он умрет, тоже написано. То есть, как бы это все есть уже в плане. Поэтому, по большому счету, вот это любой страх в ведах описывается, что это невежество, проявление невежества. Потому что мы обычно боимся того, чего не знаем. Почему такой страх перед смертью сильный? Потому что это неизвестность. Что будет дальше? Как это будет происходить? То есть, много вопросов возникает. То есть, мы не имеем такого опыта. Хотя у нас есть где-то этот опыт со смертью связанный. Когда мы, может быть, мы уже умирали миллионы раз на самом деле. Но мы забываем об этом. Поэтому вот этого опыта прямого как бы у нас нету в этом теле именно. Вот. Возникают какие-то страхи. Но когда вы понимаете, что вы не можете контролировать в этом мире все. Когда вы понимаете, что все же должно случиться, случится. Вот. И, знаете, есть такая пословица очень хорошая. Если Господь захотел убить нас, то кто может нас защитить? Или если Господь хочет защитить нас, то кто сможет нас убить? То есть вы поймите, что все в этом мире настолько взаимосвязано, настолько находится под жестким-жестким контролем. Мы часто думаем, что Господь где-то там далеко-далеко, непонятно где. Где-то, вот, ну, где-то он есть, наверное, возможно, я даже верю в него. Но где-то он там далеко-далеко. Я не знаю, вот я молюсь ему, закрываю глаза вот так вот, знаете, вот, пытаюсь напрячься, кулаки сжимаю. И говорю, Господи, 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 там вот так вот молюсь сильно-сильно. Думаю, ну смогу ли я до него докричаться или не смогу до него кричаться. Вы должны знать, что Господь гораздо ближе, чем вы думаете, находится к вам. Гораздо ближе. Он совсем рядом. До него кричать не нужно. Даже можно шепотом говорить, он вас услышит всегда. И он, конечно же, все контролирует. Он заботится о вас и все делает для того, чтобы вы смогли обрести полное счастье, полностью реализовать себя и достичь совершенства. Он все для этого делает. Поэтому нет никого, все страхи, они это все ложные. Истина заключается в том, что мы, по сути, по своей, мы бессмертные, мы всезнающие и мы блаженные. Вот это ваша суть изначальная. Если вы не сможете, занимаясь духовной практикой, хотя бы частично осознать это, то все страхи у вас уйдут. Как суждено, я, например, тоже не очень люблю летать на самолетах. И вот когда особенно в Индию, если мы летим в Индию, то там большой перелет, то обычно у меня вот эти руки эти холодеют, там пот есть какой-то определенный. Вот. Но я стараюсь как бы не думать о плохом, я стараюсь предаться полностью высшим силам каким-то, вот, и не думать об этом. Поэтому я понимаю, что, может быть, сначала это будет тяжело, но в любом случае духовная практика – это ваш путь, и он вам поможет избавиться от всех ненужных страхов в вашей жизни. Спасибо большое за вопрос.
Спасибо, мне очень понравился ответ. Я надеюсь, что Вера его услышала и приняла, и все у нее получится, наладится, исчезнут эти страхи. Далее у нас письмо пришло из Кисловодска, написала Юля. Юле 30 лет. Вот ее интересует такой вопрос. Существует практика пожелания счастья, она мне очень нравится, но мне не дает покоя. Следующий вопрос. Разум людей находится на разных уровнях развития. Желаю счастья всем, я желаю его каждому. А что если разум человека на низшем уровне, он погружен в него и искренне поверил, что счастье – это еда, секс, развлечения, о духовном и не помышляет? Не помогаю ли я своим пожеланиям укрепиться таким людям в этом понимании счастья? Можно ли присоединять к пожеланию счастья пожелание развития разума, очищения? Может быть, счастье в благости или это насилие?
Хороший вопрос.
Да.
На самом деле, вот это желание счастья, это, по-моему, насколько я знаю, откуда это пошло вообще, вот именно вот эта тема, откуда взял это Олег Геннадьевич Турсунов. Это, по-моему, из методики древних аюрведистов ведических. Они занимались такой методикой, тоже как бы желая счастья, желая удачи людям. То есть, на самом деле, конечно же, нужно понимать, что вы желаете счастья, это как бы нужно счастье желать, как бы даже, может быть, не совсем людям, а нужно желать счастья через Бога людям надо желать. Потому что именно Он знает, как сделать людей счастливыми. Вы сами не сможете сделать человека счастливым. Вы можете только попросить всех людей счастливыми сделать. Вы можете попросить через Бога, чтобы все люди были счастливы. А Господь знает, что каждому нужно из этих людей. Как привести их к счастью? Потому что действительно, счастье может быть и в невежестве, и в страсти, и в благости. И трансцендентное может быть счастье. И у каждого это счастье может быть проявляться по-разному. Какое счастье нужно для каждого? Но счастье на самом деле находится в динамике. В динамике развития. В динамике прогресса. В эволюции как бы сознания. Вот в этом заключается счастье настоящее. И нужно разобраться. То есть, если вы можете помочь человеку разобраться в, том, чтобы как помочь ему прогрессировать именно, эволюционизировать, а не деградировать наоборот. Что для этого нужно? Как вот это вкусы менять в более высшую сторону? То вы, конечно, можете это делать. Вот. Но желая счастья, нужно желать счастья через Бога. Это так вот такой метод должен быть. То есть мы напрямую, мы не знаем, какое счастье мы можем пожелать. То есть мы не знаем, что для них является счастьем. Потом и наше счастье, оно тоже несовершенное. Но когда мы молимся Богу и просим, чтобы все люди на земле были счастливы, это очень хорошо, это здорово, и тогда наше желание, наш посыл становится совершенным, потому что все, что исходит от Бога, оно совершенно. Поэтому лучше таким образом делать. Спасибо большое за вопрос.
Спасибо и вам. Похоже, есть у нас человек, который хочет пообщаться с вами лично в прямом эфире. Два раза он нам позвонил и ждал своего череда. Сейчас вот я его подключаю к нашей беседе. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, вы звонили. Хотите задать вопрос Дмитрию?
Да, хочу задать вопрос Дмитрию. Я звонила.
Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Ирина.
Очень приятно. В чем вопрос?
Так.
Да, вам нужно выключить радио, Ирина. Вот я слышу, что где-то вдалеке все-таки играет радио. Вам нужно сейчас выключить. И это я всем нашим слушателям говорю, что когда вы попадаете в прямой эфир, дозваниваясь к нам по скайпу, в это время отключаете радио, нажимаете на кнопочку и просто общайтесь с нами через скайп.
Да.
Получилось. Меня слышите? Да, все вас замечательно слышат. Пожалуйста, задавайте вопрос.
Так, меня зовут Ирина. Я из Латвии, мне 52 года, 3,5 года вегетарианка, около 3 лет слушаю ваше радио. Сколько себя помню, всегда вот старалась помочь людям, и не только советом, но и делом. Ну, у меня как бы с детства человек только открывает рот, чтобы задать вопрос, а я уже знаю ответ, что ему делать. Конечно, многие к этому не готовы, особенно к изменениям в их жизни, да? Но через какое-то время они понимают, что все-таки я была права, но уже время ушло. Муж говорит, тебя просят помочь на копейку, а ты выкладываешься на 100 рублей. Но по-другому не получается. И вот у меня, так скажем, такой вопрос, что мне делать по той причине, что много лет все идет по одному и тому же кругу, из которого я не могу вырваться. Пока помогаю, все хорошо. Но стоит мне отказать или, ну, как-то, может быть, строго сказать, на меня начинают обижаться, и как бы прощения мне в этом нету. Даже больше после этого не общаются. Вот я понимаю, что причина во мне, но вот понимаю, но не понимаю, как. Вот если можно, помогите, пожалуйста, советом. Спасибо.
Да, спасибо вам большое за вопрос. Я вам расскажу одну историю, которая ответит на часть вашего вопроса. Если вы знаете, есть такое произведение Бхагавад-гита.
Дмитрий, простите, пока мы не углубились в историю, да. Я вас прерву. Ирина, я сейчас вас отключу, а вы, пожалуйста, включайте радио и там слушайте. Угу. Мы так сделаем для того, чтобы у нас не было лишних шумов и помех. Договорились?
Да, спасибо вам большое.
Окей, все, отключаем Ирину, вот стало лучше слышать. Слышно, Дмитрия, вот сейчас мы слышим историю.
Да, вы знаете, такое произведение называется «Бхагавад-гита», и там есть несколько действующих лиц, таких важных, как Санджай и Дритарашдха. Вот. По большому счету, вся вот эта вот история, она сводится, Махабхарата и Бхагавад-гита сводится к тому, что как вот к войне между родственниками. И Дритарашдха – один из родственников, который является ключевой фигурой, почему эта война произошла. И, в принципе, он, Дритарашдха, является знатоком вед. Он выполняет свою дхарму. Он делает какие-то... Он никогда не делал в своей жизни злых каких-то дел. Он не совершал ничего злого. И поэтому он спрашивает у своего близкого друга, Санджаю, спрашивает, я, говорит, не могу понять, почему... Я докатился до такого, что мои дети воюют сейчас. Почему это все произошло? И по моей вине, я понимаю, что по моей вине все это произошло. Я же не делал ничего плохого. В чем моя ошибка, он спрашивает. И Санджай ему отвечает, что потому что ты делаешь добрые дела понапрасну. Нельзя делать добрые дела понапрасну. Вот это очень важный момент. Мы должны делать только тогда доброе дело, когда это доброе дело принесет пользу тому, кому мы это делаем. Ну, например, мы можем, вот если такой, знаете, частый пример, который приводит Олег Геннадьевич, например, мы идем по улице, и алкоголик собирает пожертвования какие-то, знаете, на очередную бутылку. Вот. И мы проходим, и вот он говорит, у меня трубы горят, мне так плохо, мне, помогите, пожалуйста, я прямо не могу, вот прямо умираю, хочется мне выпить. И вы так вот из жалости, конечно, думаете, надо помочь человеку. Делайте доброе дело, жертвуете ему деньги на очередную дозу, как бы ему, выпивки. Вот. То есть это как бы доброе дело, но оно приносит вред этому человеку. То есть вы таким образом зарабатываете плохую карму. То есть добрые дела надо уметь еще делать. Необходимо знать, что является добрым делом. Иногда бывает, наказывая кого-то или отказывая кому-то в чем-то, вы таким образом совершаете доброе дело. То есть нужно очень четко понимать этот вопрос, потому что это квалификация любого старшего. А если вы даете советы, вы являетесь старшим для них. Также необходимо понимать, что когда вы даете кому-то советы, вы вмешиваете в свою судьбу, берете часть кармы на себя, этого человека. Поэтому надо это делать очень аккуратно. Вторая часть вашего вопроса в том, что люди обижаются, когда вы отказываете им. Значит, вы не умеете правильно отказывать. Боязнь отказывать людям в помощи. Это также как бы является невежеством, потому что вы не знаете, почему вы ему должны отказать. Человек должен понимать, когда отказывать, когда давать помощь эту. Это очень важный момент. Потому что если вы будете только оказывать помощь -то всем подряд, вы будете и растрачивать свои усилия, и приносить людям вред также, вместе с пользой. Поэтому необходимо понимать эти вещи. А для этого необходимо самому глубоко изучать, реализовываться, развиваться, заниматься самосознанием и идти духовным путем. Это очень-очень важный вопрос, аспект вашей жизни. Потому что таким образом вы придете в никуда, растрачивая свои силы и усилия. Поэтому обратите внимание на этот аспект. Вам нужно глубже изучать, вам нужно слушать лекции, вам нужно изучать психологию, вам нужно изучать свою собственную психологию, менять свои качества характера. И тогда вы сможете делиться каким-то сокровенным, тогда вы сможете понимать людей, как им помочь и чем им можно помочь. Это единственный способ, другого способа не существует. Вы не прочитаете это в учебнике. Даже на лекции вы не сможете это, может быть, до конца понять, если вы не сможете на себе это применить. То есть вся информация, вот все то, что идет это вот из внешнего мира, все должно пройти через ваше сердце. Все должно реализоваться в вашей жизни. Вот тогда вы обретете квалификацию для того, чтобы помогать другим людям. Это очень важный момент. Почему сейчас психологи, которые или часто бывает так, что они практически людям не могут помочь ни в чем? Потому что вот этот... Все это знание, которое у них там заложено в институтами там, или чем-то, где-то еще кинокурсами, оно не прошло через их сердце, оно не реализованное. Они просто пытаются какие-то вот, знаете, шаблоны применять к человеку. Но человек нет таких людей, которые вот, шаблон четко подходил бы к нему. Кому-то помогает, кому-то не помогает. Поэтому шаблон не подходит. Веды описывают, что необходимо индивидуальный подход к каждому человеку, потому что, несмотря на то, что мы похожи друг на друга, но мы все разные все равно. У нас у каждого свой собственный опыт жизненный и много-много чего, того, что отличает нас друг от друга. В этом и прелесть мироздания, как бы. В этом и прелесть каждого человека заключается, в его индивидуальности, непохожести друг на друга. Поэтому, если вы хотите помогать людям, вы должны эту индивидуальность видеть. Вы должны видеть, на каком уровне находится человек. Потому что их существует масса этих уровней, на какой ступенечке находится этот человек. Нужно понимать, отличать их, эти уровни друг от друга. И нужно понимать, как помочь, и как сделать добро этому человеку, как помочь ему можно. Поэтому сначала лучше, скорее всего, нужно вам подготовиться к этому, а потом уже помогать. Это будет более разумно. Спасибо большое за вопрос.
Спасибо. Мы переходим к следующему вопросу. И одна из наших слушательниц написала: «Мой муж человек хороший, но как личность незрелый. Не всегда принимает всю полноту ответственности за свои поступки. Сделав что-то, не подумав, уходит в тень, не извиняется. В общем, действует как подросток. Что я могу сделать, чтобы исправить ситуацию?»
Да, спасибо большое за вопрос. Совершенно типичная ситуация в наше время, к сожалению. Мужчины на самом деле не умеют принимать решения, потому что они никогда их не принимали, решения этих. Они не могут брать на себя ответственность, потому что никогда не брали на себя эту ответственность. То есть вообще-то это обучение должно происходить в детстве было. То есть как бы еще пока они были юношами там, или может быть даже еще раньше. Вот. И потом они уже должны были к 25 годам уже созреть. Должны были уметь брать на себя эту ответственность, решения принимать, решать какие-то проблемы. Они должны были подготовлены быть. Но в вашем случае, видите, ваш мужчина еще не готов в этом. Поэтому необходимо ему давать возможность решать проблемы, нагружать его проблемами. Пускай решает он. Вот. А вам необходимо набраться терпением и принимать его решения. Вот это очень важный момент. Вот чтобы он не принял, вы принимаете. Потому что если он принимает, а вы не одобряете это решение, вы его не поддерживаете, вы его протестуете, то в этом случае у него будет появляться комплекс неуверенности. Он не сможет реализовать правильно это все в себе. Но на самом деле в каждом мужчине это есть. Каждый мужчина может и проблемы решать, и брать на себя ответственность. Все в них это есть. Просто надо научиться это делать. А для этого необходима практика. Необходимо дать ему возможность это делать. Необходимо нагружать его больше, может быть, чем-то, какой-то ответственностью. То есть двигаться в этом направлении нужно. То есть мужчина, пока он не возьмет на себя ответственность, он не научится ее брать. То есть сначала маленькую ответственность, потом больше, 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 и все. И прямо нагружайте его, старайтесь, пускай он решает какие-то проблемы. Давайте ему эту возможность. Женщина должна перекладывать свои проблемы на мужчину, это неплохо. Мужчина должен решать проблемы женские, в том числе. Пускай решает их. Спасибо большое.
Спасибо и вам за эти ответы. Есть у нас слушатели из города Краматорск, это Украина, Донецкая область, который захотел также с вами, Дмитрий, пообщаться и дозванивался к нам. Сейчас я его подключаю к нашему эфиру. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Вы уже в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста.
Я Иван, добрый день, добрый вечер.
Добрый.
Добрый вечер.
В чем вопрос?
У меня тут сейчас радио работает, дать.
Да-да-да, если вы слышали, как мы общались с нашей предыдущей слушательницей, я давала рекомендации, что когда у нас идет общение через скайп, радио нужно выключить, иначе не получится. Итак, в чем ваш вопрос, Иван?
Я чуть-чуть сейчас 2 минуты свою предысторию расскажу.
Ух, 2 минуты это, наверное, очень много. Может быть, мы так кратенько?
Да. Ну, в общем, я сошелся с девушкой. Жил сам, да, сошелся с девушкой. И она была, ну, как мистик, или не знаю, разговаривала с духами там. Егиня, да, так сказать. До этого у меня была, типа, был я обычный, атеист стопроцентный. И до этого девушка была тоже как стандартная. Я с ней сошелся и, как бы сказать, обучился тому, что она умеет. И сейчас у нас такая стадия, что как бы я хочу дальше продолжать это направление, а ей как бы неинтересно, и она осталась на таком же уровне, и даже просто уже не практикует ничего из своих там способностей. И на этой почве у нас как бы конфликты возникают. И вот я хотел узнать, как бы мне быть, или как это все вообще прокомментировать, если так вкратце.
Да, у меня тоже к вам вопрос есть. Зачем вам эта мистика нужна? Объясните, пожалуйста.
Нам просто по-другому уже жить неинтересно. Я просто знаю, что есть какие-то вещи такие, которые просто интересные. и хочется их познавать. Ну, как, допустим, детям нравится читать. Он раньше не умел читать, и он понял, что, научившись читать, он может читать книжки точно так. И у меня такое стремление научиться читать.
Ну, бывает так, что мужчина тоже сначала знает, что у него только мама есть, одна женщина. Вот, а потом появляется одна, другая, третья, оказывается, их много женщин, появляется такой интерес к женщинам. Это значит, надо по многим женщинам идти, или как это нужно? Что это нужно значить? То есть понимаете, что много что в этом мире интересного. То есть нужно понимать, зачем вы это делаете. То есть просто интересно, это знаете, есть такое выражение, любопытный Варваре на базаре нос оторвали. Вот, то есть вы можете в большие неприятности улезть со своим интересом. Вот это реальность.
Я в 2 минуты не вложусь рассказать интерес, как бы...
Нет, я понимаю ваш такой мистика, я знаю, что такое мистика, и что там происходит, тоже я примерно представляю какие-то вещи. Вот. Но это интерес, вы поймите, что это все пустое. Это все пустое. Единственное, что есть, что мы можем сделать, это отношения, поставить отношения, построить отношения с Богом. Все, другого никакого ничего не должно быть. Просто все интересы, вся мистика, все замкнуто на верховной личности Бога. Других источников нету. То есть много, если вы будете общаться с Богом непосредственно, вы будете полностью удовлетворены и полностью счастливы, я вас уверяю. Но если вы сейчас становитесь, говорит, мне интересно заниматься мистикой, вы становитесь на скользкий путь опасный. Вы можете прийти не туда.
У нас разное понимание мистики. Я имею в виду как раз вот понимание, зачем Бог создал всю эту как бы штуку под миром планета Земля и как бы изучение их законов и всего такого. Вот я как бы это имею в виду под мистикой.
Ну что а есть, что вас не устраивает? Жена на каком уровне остановилась? Что она именно изучила и больше не хочет изучать?
Получается, она до того, как мы сошлись вместе, она была в группе йогов. Я как бы так вообще не был. И вот то, что она там изучила до меня, она как бы смогла мне передать. Я как бы это понял. И на этом заканчивается. То есть мы слушаем и лекции Тарсунова, и других лекторов, и там литературу читаем, но вот видно, что она это всего не берет. То есть у нее как бы остается тот потолок, или я не знаю, как это назвать, вот, который у нее уже есть. То есть ей как бы новое неинтересно. Ну, как-то так. Или она делает вид, что интересно, но нет никакого движения. То есть нет.
Ну, то а есть, вы хотите, ну,
новые, да? Новые лекции она просто слушает. Знаете, вот есть люди приходят, они просто слушают для галочки. Вот у нее такое, она просто как бы слушает для галочки, но нет, не черпает из этого информацию, не как бы нет, я не вижу ни развития, ничего. И получается, как бы 500 раз одно и то же рассказываешь, а толку никакого. И на этом происходят ссоры. Вот как бы так, если вкратце.
То есть, другими словами, вы пытаетесь ее наставлять на путь истины. Вот, она сопротивляется и отказывается от этого. Либо делает вид, что вас не обижать, но все равно не хочет идти этим путем. Правильно я вас понимаю?
Ну, нельзя сказать, что она отказывается. Она как бы горит, но это как, знаете, как ребенок, типа, да, я научусь читать, но при этом ничего не делаю. Как бы он и сидит 2 часа, пытается там буквы изучать, но при этом ни одной буквы не изучил. Ну и так каждый день, допустим.
Нужно понимать очень важную вещь, что мы никого не сможем научить ничему. Человек может научиться только сам при желании, при своем. Если человек не хочет учиться, он никогда не научится. Усилия в этом направлении даже не имеет смысла тратить вам. Вот. Но и ссориться по этому поводу тоже не имеет никакого смысла. То есть вы можете развиваться дальше, вы можете изучать, вы можете там практиковать духовную жизнь. Пожалуйста, никто вам не замешает. Вот. Но при этом можете любить также свою жену и девушку свою любить. Быть ей, может быть, каким-то... В конце концов, достичь такого уровня, когда вы сможете стать для нее наставником. Помогать ей при ее желании, помогать ей в становлении, ее духовном становлении. Вот. Но навязывать ни в коем случае. Навязать это никому нельзя. Даже Господь верховная часть Бога, и то не навязывает нам эти вещи. У человека есть свобода выбора, если вы помните. В священных писаниях написано, что у человека есть свобода выбора. Мы можем выбрать, надо нам это или не надо. Каждый выбирает для себя. Почему вы пытаетесь лишить ее свободы выбора? Это неправильно. Она имеет право поступать так, как считает нужным. Так же, как вы имеете право поступать так, как вы считаете нужным. Вы можете изучать, вы можете углублять это знание. Но это не должно играть на, влиять на отношения на ваши. Конечно, если вы будете заставлять ее что-то делать, это называется нарушение принципа или закона Ахимсы. Вы за это будете иметь негативные последствия, реакции кармические. Понимаете?
Ну, получается, что не я приблизительно понимаю. Просто хотелось бы типа, как параллельно идти, а получается, что мне нужно просто идти своим путем, а дальше как...
Вам нужно идти оттачивать, как, понимаете, когда человек идет духовным путем, вы приобретаете квалификацию. Чем выше у вас квалификация, тем выше у вас авторитет. Вот, когда вы достигнете того критического авторитета, когда ваша девушка примет его, это никому не известно. Но он вы достигнете тогда. Если вы будете двигаться этим путем, в конце концов вы его достигнете. Вам просто надо заниматься своим делом и идти вперед. Потому что всегда один вперед впереди идет, другой позади идет. Это нормально. Не бывает так, что все вместе были одинаковые. Идите вперед, двигайтесь, развивайтесь. Вот, и стройте отношения, любите свою жену. Все, больше от вас ничего не требуется. Ее поддерживайте, понимаете. Обретайте квалификацию в общении, в служении. Вы должны ей служить, как духовный учитель. Ни в коем случае не совершая насилия какого-то.
Ну, ладно, я понял. Почти. Спасибо.
Ну, у вас есть время разобраться, Иван. Спасибо вам за звонок. Спасибо, что поучаствовали в нашем эфире. Эфир такой у нас разнообразный сегодня, интересный. И есть также еще один вопрос. Женя из Киева присылала его нам. Вот какое письмо. У меня есть младшая сестра, 16 лет. Она начала встречаться с мальчиком. Как я могу помочь ей правильно строить с ним отношения и разобраться, нужен ли ей этот человек? Потому как особого понимания о построении отношений у них нет. Подскажите, как в 16 лет в этом разобраться? И как помочь сестренке?
Ну, нужно понимать, что очень такой сложный период сейчас идет. Сейчас как бы карма навалилась на девочку, на эту. Уже, и ей сложно, ей нужно привыкнуть к этой тяжести. Поэтому это называется переходный такой возраст, переходный период в жизни этих детей. И они очень так ревностно, очень чутко реагируют на все ваши слова. На любое давление, на любой какой-то, может быть, тон в голосе. Поэтому для того, чтобы что-то сказать, необходимо, чтобы... Если вы хотите, чтобы вас услышали, эта девочка должна вам доверять просто-напросто. И вы должны найти такие слова, чтобы ни в коем случае нигде-то не обидеть ее, чтобы как-то сказать мягко, чтобы как-то, знаете, может быть, не с точки зрения так, как учить ее, как-то так про себя можете рассказать что-то, какие-то истории, вот, про свой какой-то опыт. Таким образом делиться этими вещами с ней. И тогда она будет принимать это все. Если вы будете навязывать, если вы будете там заставлять ее там слушать какие-то лекции там, и так далее, ей будет тяжело очень. То есть она может вообще отказаться от вашего наставничества, от слушания лекции, и просто будет вот прям по накатанной, как вот есть, так и будет идти сама, своим умом. По всем камушкам. Понимаете? Поэтому здесь нужно быть очень-очень аккуратным в этом общении. Вот, но оно возможно, да, конечно же, вы можете наставлять ее, рассказывать какие-то вещи, это очень будет полезно для нее, потому что девушка должна знать какие-то вот вещи эти, должна понимать, как строить отношения с мужчинами, потому что это все для нее вновь, она еще ничего не умеет делать, вот, но она научится со временем. Спасибо большое за вопрос.
Спасибо за ответ. Мы вот наконец-то под конец эфира уже почти добрались до вопросов, которые пришли сегодня. До этого мы все рассматривали вопросы, пришедшие за последние 2 недели. И, естественно, принимали звонки. Кстати, дозваниваться к нам все еще можно. Имя в скайпе у нас Аюрведа Радио пишется слитно. Ну, а я зачитываю то, что в письменном виде пришло сегодня по очереди. Написала наша слушательница: «Мы молодая семья с маленьким младенцем, которому почти 6 месяцев. И нам подвернулась возможность поехать в Индию, к морю, в Гокарну на пару месяцев. Нам очень хочется оказаться в тепле под солнцем. Были уже там во время беременности в прошлом году. Стоит ли отправляться в эту поездку, учитывая возраст ребенка?» Хочет посоветоваться с вами наша слушательница.
Ну да, если, например, слишком, когда маленький возраст ребенка, лучше далеко не ездить никуда. Вот. Потом нужно быть аккуратным с экзотическими странами, потому что там могут быть какие-то болезни, можно что-то подхватить. Вот поэтому ребенка особо лучше не дергать. Но я думаю, что, может быть, 2-3 года, может быть, так, наверное. Вот так уже можно куда-то ездить, начинать. Вот. А так, в принципе, какие-то недалекие только поездки могут быть. Ну, там, из Москвы в Петербург, например, там можно съездить, то, чтобы там, если есть куда ехать. То есть ребенку должно быть комфортно, потому что, на самом деле, когда вы едете с ребенком, нужно с собой иметь маленький грузовичок, потому что у ребенка нужны там и много-много вещей нужно ему, там, каких-то с собой, игрушек, там, чтобы ему было комфортно все это. Вот поэтому, ну, смотрите сами, применяйте разум, смотрите, насколько он готов, ребенок ваш, к этой поездке. Спасибо большое.
Спасибо и вам. Есть у нас также еще одна слушательница, которая хочет с вами пообщаться в эфире. Зовут ее Анна. И также ее вопрос касается детей. Она сразу прислала этот вопрос в письменном виде, а потом решила не ждать и дозвониться лично. И правильно сделала. Алло, здравствуйте.
Алло. Здравствуйте.
Здравствуйте, Анна. Вы уже в прямом эфире и можете задавать свой вопрос Дмитрию.
Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
Меня зовут... Меня хорошо слышно?
Да, замечательно.
Да, хорошо слышу я.
Меня зовут Анна. У меня 2 детей, 1,5 и 3 годика. И у меня младшая дочь, до сих пор я ей не давала еще мяса. Муж настаивает, чтобы я детям кормила их мясом. Как мне быть в этой ситуации? Вот, сама вегетарианка, ну, не очень давно, конечно, еще, вот, меньше года. И второй у меня еще такой вопрос, если можно. Как правильно с детьми поступать маленькими в плане наказаний? Ну, я знаю, что ребенок царь в этом возрасте, но возможно ли какие-то варианты все-таки, как правильно поступать в тех случаях, когда они, ну, плохо себя ведут, скажем так. Там, если они дерутся друг с другом, обижают друг друга, бьют, например. Вот. Как правильно поступать? Вот Олег Геннадьевич Тарсунов говорит, что жена, например, должна отстраняться от мужа, если муж плохо себя ведет. Можно ли так же поступать с детьми? Все.
Ну, я понял вопрос, в принципе. У меня вот ребенку маленькому сейчас тоже 1 год скоро исполнится. Я думаю, что в возрасте до 5 лет вот я бы так поступал бы. На любую агрессию нужно отвечать любовью, обнимать его, целовать и говорить, ну, как бы так вот его, как бы жалеть его нужно. Он должен понимать, что это настолько, настолько как бы плохо, что его приходится жалеть за это. Он должен понимать, что это как бы это нехорошее проявление его как бы сущности. После 5 лет уже можно как-то наказывать, но там в зависимости уже от варны его, в какой варне он находится. Девочек физически вообще не наказывают, мальчиков кого-то наказывают, кого-то можно не нужно наказывать. Вот это от варны зависит. Но до 5 лет, как вот так они являются царями, их нужно просто любить, целовать, обнимать. Даже он дерется, если вы будете с ним драться, конечно же, после этого, если он дрался, потом вы деретесь с ним после этого, конечно, как он будет реагировать? Он будет тоже драться дальше. Вы должны показывать ему пример своей любовью. подошли, он бывает у меня, например, сын бывает щипается, например. Он щипает меня, я руку беру и вот целовать ее начинаю, понимаете? Беру, отнимаю руку, целую ее. То есть вот, вот таким образом надо как вот с этими пока воспитывать детей в таком возрасте, в маленьком. Спасибо большое за вопрос.
А как быть по поводу мяса?
По поводу мяса? Ну, пускай он обоснует, почему надо мясо есть. Почему он требует именно мяса?
Может, ну, муж
может, говорит, 100 грамм налить еще?
Не будет.
Скажи, к мясу положено красное вино. Пускай обоснует, почему мясо нельзя, почему мясо нужно есть.
Сейчас... Дети стали сейчас часто болеть, потому что старший пошел в садик и приносит оттуда постоянно простуды, и младшая болеет.
Поэтому они болеют, дети, потому что мясо едят.
Да, но я не могу этого объяснить мужу. Он считает, что
вы поймите,
они...
Смотрите, вы статистику проведите, посмотрите, кто болеет в садиках. В основном это дети, которые мясо едят.
Я знаю, да.
Понимаете, в основном это такое мясо, потому что мясо именно способствует закислению организма. Вот поэтому закисляется организм, и, естественно, иммунитет сильно падает у ребенка. Вот, я вот у нас был пример конкретный у моего одного знакомого, дочка, она болела часто такими простудными заболеваниями. Вот, стала меньше мяса есть, стала там. Стала там как бы выполнять элементарные совершенно процедуры, например, там смазывание носа чем-то жирным кремом, например, каким-то можно смазывать нос, потому что вирусы, они к слизистой оболочке носа прилипают, начинают оттуда, происходит оттуда заражение именно. Вот. Какие-то элементарные процедуры просто делают, и все, перестало болеть сразу, сразу стало легче. Понимаете, то есть это, в этом нет никакой необходимости в этом мясе. У меня... большой опыт окружения людей, которые и детей, которых не ели никогда, не едят мясо вообще, и не ели никогда мясо. И уже есть такие дети, которые им уже по 20 лет, которые давно не дети, которые вообще никогда в рот мясо не брали. Вот, пускай объяснит, зачем нужно есть мясо именно, почему он такое, такая жажда у него мясом кормить ребенка.
Ну, в общем-то,
понятно, зачем? Вот почему он именно на мясе такой акцент делает? Он на блинах акцент такой не делает. Нет, корми ребенка блинами. Почему он на блинах не делает акцент? Почему именно на мясе делается акцент?
Не знаю.
Непонятно совершенно. Почему такая привязка к мясу? Если ты сам любишь мясо, ну, пожалуйста, можешь есть мясо, сколько хочешь.
Да, нужно это выяснить, возможно, что-то почитать о мясе, и тогда уже встанет все на свои места. Анна, вам спасибо.
Понимаете, то, что главное надо разобраться в этом вопросе вам. Посмотрите в интернете, почитайте, какую-то информацию, статистику подберите. Я думаю, вам это поможет. Да.
В плане доказательства. Я разобралась для себя. Я для себя разобралась, но я не знаю, как можно это донести, чтобы это было... без нравоучений, без какого-то давления на них, потому что он так это воспринимает.
Но мужчина воспринимает логику определенную. Вы просто логически скажете, вот есть такие вот исследования, покажите там вот все, что вот так вот и мясо так дает такую реакцию на организм. Потому что на самом деле, вот я вам скажу так, что мясо лучше усваивается, чем животное, как бы вы, растительная пища, извините. Вот. Но все остальное токсины. Что-то от мяса остается. Растительная пища меньше усваивается, но все остальное это клетчатка, которая чистит организм, наоборот. То есть она не дает токсинов всех. Поэтому человек, организм остается чистым. Чистится.
Да, это
поэтому вам нужно подготовиться к этому. Это не только духовный аспект. Вот, но если, даже вот я, например, семья, для меня более важный этический аспект. Если мы можем обойтись и жить без мяса, зачем нужно убивать животных, непонятно. Ради того, чтобы свой язык можно порадовать. А если, например, я на соседа разозлился, может мне его тоже убить, чтобы порадовать себя? То есть, где логика, непонятно. Пускай логику какой-то покажет, скажет, пускай, если говорит, ты мужчина, объясни мне свою логику, я хочу понять, почему ты это делаешь. Если ты мне внятно объяснишь, я почему, я не буду против, пускай он ест мясо тоже. пускай объяснит.
Хорошо, спасибо Дмитрию за эти ответы. Анна, спасибо вам за звонок. Я вот вижу вашу прекрасную фотографию, где вы с детьми. Желаю вам всего хорошего, чтобы вы всегда выглядели так же счастливо, как на этой фотографии, вместе со своими малышами, которые скоро подрастут. И я надеюсь... будут здоровыми, вы выберете правильное решение. А мое решение сейчас таково: зачитывать следующий вопрос, который у нас есть сейчас. Пришел он на e-mail сегодня, и написала его Татьяна. От вопроса о мясе мы переходим к вопросу о спиртном. Итак, Татьяна пишет: «Мы с мужем отказались от спиртного с начала этого года, так как планировали ребенка. Летом я забеременела. На праздниках мужу всегда хочется выпить что-то спиртное. Он без этого скованно себя чувствует среди людей. И он осторожненько, чаще в форме шутки, пытается попросить у меня разрешения на выпивку. Я отвечаю, что ничего ему не запрещаю, но буду очень расстроена, если он выпьет. И мне он будет выпившим неприятен. В итоге он не пьет, но и веселиться не может. Как правильно реагировать на эти его просьбы? И как помочь ему избавиться от потребности выпивать, чтобы веселиться в гостях?»
Вам нужно окружение менять. Вам нужно с людьми такими общаться, которые тоже не пьют. Потому что человеку пьющему, который привязан к этому, очень тяжело находиться среди людей, которые пьют, а он, ему хочется, но он как бы не может из-за любви, например, там, или за боязнь расстроить вас. Если он появится такое окружение, которое смогут быть раскованными, которые могут быть без выпивки, вот, потому что сейчас люди на самом деле не могут сердце свое открывать, тяжело сердце открывать. И по этой причине чувствуется скованность какая-то. Необходимо вот как-то выпить, может быть, для того, чтобы расковать свои эмоции, свои как-то выпустить наружу. Вот. Но если человек занимается духовной практикой, эти эмоции, они сами начнут выходить из него. Сердце очищается, открывается, и человек может общаться прекрасно совершенно, даже лучше, чем без выпивки. Потому что люди, когда выпивают, они дуреют на самом деле. Общаться с дураками не очень приятно, честно говоря. Я думаю, что если вы находитесь в обществе людей, которые пьют, например, а вы не пьете при этом, то это печальное зрелище. Это каждый имеет такой опыт. Находиться среди таких людей очень неприятно. Потому что они выглядят как дураки на самом деле. Водка делает из человека дурака. Надо научиться общаться с людьми без выпивки. Нужно работать над собой в этом направлении, открывать свое сердце, заниматься духовной практикой. Вот в этом суть включается. Тогда это все пройдет. Вот, у меня в окружении сейчас практически, я даже не знаю, по-моему, нет таких людей, которые пьют, выпивают. Никого я даже не знаю, даже кто выпивает. То есть полностью изменилось окружение. Вот, и поэтому у меня никакого желания не возникает также выпивать что-то. То есть очень важно, с кем вы общаетесь. Ищите хорошее общение. Вот, это моя главная рекомендация для вас.
Да, ищите общение таких же людей, которые не пьют и без этого прекрасно умеют веселиться. Спасибо Дмитрию за ответ. И я зачитываю последний вопрос в этом эфире. Подскажите, пожалуйста, как справиться с мыслями и чувствами к человеку с экрана? То есть я лично с ним не знакома, но около 20 лет возвращаюсь к нему мыслями, как к единственно возможному мужчине в своей жизни. И детей хочу только от него. От мужа не хочу. Как от этого избавиться? Ведь я замужем. Такой вопрос пришел.
Да, ситуация сложная, конечно. Женщина... Сейчас вот вообще не только вот эта женщина, может быть, а вообще люди стараются жить в каком-то виртуальном мире. Я встречал такую семью, когда была консультация у меня. Одна женщина спросила, как вот мне с мужем поступить, потому что муж, говорит, у меня все время в компьютере сидит. Мало того, что он создал там уже семью, там у него есть жена, там есть дети, они общаются, он ходит на работу, там чем-то занимается. Вот. И вот представляете, он живет в виртуальном мире. Он говорит, а как же я же его жена. То есть она начала ревновать ее к этому. То есть, по большому счету, вы сейчас тем же самым занимаетесь. То есть вы придумали что-то. Если я вас уверяю, что если бы вы увидели бы живого этого человека, живьем бы увидели бы его, то вы бы очень сильно удивились бы и разочаровались бы. Потому что это реальный человек, он от, далек от ваших фантазий. Вот, это и. Но реальный человек уже есть рядом с вами. Это ваш муж. Вот. Может быть, он не отвечает вашим завышенным требованиям каким-то. Но вы должны научиться видеть в нем хорошие качества. Должны постараться построить с ним отношения, а не тратить свою энергию на, не, на бесплодную фантазию. Потому что гораздо интереснее, гораздо полноценнее можно прожить с реальным человеком жизнь свою. Это внутренняя реализация, это духовная, духовная реализация, движение, эмоции, много-много чего тут есть. Это гораздо, поверьте, интереснее, чем какой-то иллюзорный человек, какая-то иллюзорная личность. Понимаете, это бессмысленно абсолютно строить отношения, где-то там можно просто сериалы смотреть, Санта-Барбару, и там тоже прекрасные люди есть, и можно к ним тоже испытывать какие-то чувства. Видите, тут это называется то, что мы начинали эфир, это имперсональное отношение. Нет, необходимо к имперсональному отношению приходить опять. Все люди личности, нужно строить с личностью отношения. Иначе у вас вы не сможете реализовать себя. Вы не будете счастливы никогда. Потому что надо как бы переключить ваше внимание, нужно на конкретную личность и с ним строить, видеть в нем хорошие качества, пытаться с ним строить отношения. Не уходить от действительности. В этом никакого счастья вам не будет. И к чему хорошему это не приведет. Спасибо большое.
Да, вот она вам в скайпе дописала. Я встречалась с ним в жизни, чтобы как раз разочароваться. Вот хочу от этого избавиться, но как? Ну, собственно, ответ уже дан. Или, может быть, что-то еще дополните?
Ну, мы даже, знаете, мы видим, это образ определенный. Любой артист – это образ, которого они придерживаются, это имидж. Но часто, чаще всего эти люди сами очень несчастны в семейной жизни. Почему? Потому что так как ими люди притягиваются, так и они притягиваются к людям. И поэтому они не могут строить также отношения хорошие. У них полный бардак, на самом деле, в семьях вот, артистов. В большинстве своем у них полный бардак жизневых. Вы посмотрите вот на известных артистов, которых они меняются друг с другом, постоянно тусуются, как-то то с одним, то с другим, там известным, то еще с чем-то, так, знаете. Вы видели его, да, может быть, видели его, но как человека вы его не знаете. Поэтому, скорее, я вас уверяю, вот 100%, можете даже в этом не сомневаться, вы находитесь в иллюзии по поводу человека, это придуманный герой. Вы реально его не видите, этого человека.
Да, можно придумать какой-то свой образ, напялить его на другого человека и влюбиться просто в свой личный образ. Мне так кажется.
Да, то есть вы любите даже не этого человека. Вы любите просто образ, который вы создали вокруг этого человека. Вот и все, не более того. Поэтому это очень плохо. Вам нужно научиться увидеть человека в человеке. То есть нужно обратить внимание на реального живого человека с его качествами. Потому что вам жить с этими качествами нужно. Надо научиться получить удовольствие от того, что вы такие непохожие, такие разные, что у вас разные, может быть, какие-то взгляды, что вы мужчина, вы женщина. Надо научиться в этом счастье находить. Спасибо большое.
Хорошо, спасибо, Дмитрий, вам за все эти ответы, которые сегодня прозвучали. Всем слушателям спасибо за участие. Много интересного мы сегодня услышали, я надеюсь, поняли и сделали выводы. Вот на следующей неделе, я не знаю, состоится ли у нас прямой эфир с Дмитрием Высоцким, это мы посмотрим, а вот через 2 недели, наверное, состоится. В любом случае, следите за расписанием на сайте vedaradio.ru и слушайте, продолжайте слушать Аюрведа Радио. Дмитрий, до свидания и вам всего хорошего.
Всем удачи, счастья, оставайтесь с нами, до новых встреч.